Продолжаем работать в прямом эфире. Данил Гусельников в студии. В ближайший час будем обсуждать актуальные новости, поэтому, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к беседе. Телеграм радио _Спутник и приложение Радио Спутник доступны практически в любом магазине приложений. Заходите, скачивайте, отправляйте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Мы же переходим к новостям. Президент Азербайджана уже прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран, как предполагается, обсудят региональные и двусторонние проблемы, а также примут участие во встрече ветеранов-строителей Байкало-Амурской магистрали. Тему обсудим с политологом, экспертом по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Тарасов с нами на связи. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил. Здравствуйте.
Станислав Николаевич, скажите, пожалуйста, первое, что меня удивило, это встреча с ветеранами строителей БАМа. Почему именно БАМовцы выбраны теми людьми, с которыми Путин и Алиев будут встречаться?
Вот вы очень грамотно обозначили так называемый внешний фон, который, видимо, должен прикрыть какие-то серьезные вопросы, которые будут обсуждать эти страны. Причем в контексте, кстати говоря, исторического разреза и контексте укрепления, расширения интеграции на постсоветском пространстве. Все дело в том, что в свое время Азербайджанская ССР внесла колоссальный вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали. Они там целые поселки строили, там какие-то осуществляли, выполняли какие-то заказы. Очень много азербайджанцев работало на строительстве, работали вахтовым методом. То есть Азербайджан, и то, что Азербайджан решил, дал согласие и решил принять участие в лице, конечно, своего президента, в каком-то мероприятии, связанном с этим событием, это очень такой сигнальный, многозначительный акт.
Интересно, кстати, учитывая, что между Россией, Азербайджаном и Ираном сейчас строится тоже коридор север-юг, железнодорожный в том числе, мне кажется, символичная достаточно встреча вот с теми, кто тогда строил эту прорывную магистраль на восток и, собственно говоря, строит сейчас.
Опять, Данил, вы попали в точку. Действительно, это визит связан с активизацией или форсажа строительство, реализации проекта «Север-Юг», который, кстати говоря, будет проходить через Азербайджан и Иран. С учетом того, что в Иране, как вам известно, происходят очень серьезные события, его пытаются, в общем-то, втянуть в ближневосточные серьезные разборки и так далее. Если только это удастся Израилю и их западным партнерам, то, конечно, конечный пункт, через который две страны могут выходить, что называется, в Индийский океан, через Персидский залив, это, конечно, этот маршрут может быть блокирован. И тут усилий двух стран, прежде всего России и Азербайджана, а прежде всего не только российско-иранские отношения, которые имеют свою специфику и развиваются, знаете, вот синусоида, скачкообразно, но в позитивную сторону по набирающей. А между Ираном и Азербайджаном существуют проблемы исторического характера, свойства, и так или иначе всплывают какие-то проблемы. Это связано с этническим сепаратизмом иранских азербайджанцев, это связано и с тем, что Азербайджан, в отличие от Ирана, ориентируется больше на сотрудничество с Израилем, с западными союзниками, которые, кстати говоря, держат Иран в режиме санкций и так далее. И, кстати говоря, вот эта консультативная консультация, которую проводиться по этому проекту, я думаю, что это скажется и на развитии ирано-азербайджанских отношений. Не случайно, накануне визита Ильхама Алиева в Москву, Азербайджан и Тегеран проводили интенсивные дипломатические консультации.
Нет ли угрозы, Станислав Николаевич, для этого проекта «Север-Юг» со стороны ирано-азербайджанских отношений? Потому что, как я понимаю, Азербайджан в его противостоянии с Арменией активно Израиль поддерживал, против которого выступает Иран. Ну, такой вот клубочек, который тут запутался на Ближнем Востоке. Сейчас вот эти поддержки разных стран, они не помешают реализации этого проекта?
Вы знаете, Азербайджан оказался в уникальной ситуации. Дело в том, что он оказался в эпицентре двух коридоров. Это север-юг и серединный так называемый коридор через и Китая, через Среднюю Азию, Каспий, Грузию и выходом на Турцию. Да? Uh-huh. И в этом проекте пропадает Армения. И, кстати говоря, Алиев пытался лоббировать, провести после Второй Карабахской войны, заставить армян, в общем-то, подписать какое-либо соглашение по Зангезурскому коридору, который бы обеспечил через Мигри прямой выход к Нахчеване в Турцию, да, и выход в Средиземное море и так далее. Но тогда этот коридор, Средиземный коридор, с участием, кстати говоря, его лоббирует не только Турция, но и такая президента Казахстана, идут в обход России, да. Но вот в чем проблема-то. Все дело в том, что как север-юг наталкивается на сопротивление Запада, так и Средиземный коридор наталкивается на сопротивление Запада, но с точки зрения блокирования возможностей Китая. Понимаете, в чем дело? Да? И вот тут вопрос Турции и Азербайджану наступает момент. Иран уже принял какое-то стратегическое решение, и, видимо, вот-вот мы подпишем большой стратегический договор многолетнего плана, включая и военно-технические аспекты сотрудничества. А вот что касается Турции и Азербайджана, им предстоит делать выбор. Или же они включаются в фарватер западной политики и начинают, в общем-то, блокировать коммуникационные возможности «один поезд, один путь». Да? Уже, кстати говоря, вот на Ближнем Востоке это блокировано, теперь остается только серединный путь и север-юг и так далее. Или же наоборот, они начинают активно переключаться, активизировать свою северную, я имею в виду Россию, и восточную политику, я имею в виду Китай. То есть вопрос выбора решения и время, пришло время консультации. Али в Москве не случайно.
Как думаете, убедят Алиева в том, что это выгодно для Азербайджана?
Алиев прагматик. Вы знаете, Алиев, в общем-то, единственный лидер на Закавказье, да и вообще на постсоветском пространстве, который просто-напросто демонстрирует, в общем-то, дипломатическое мастерство и дар предвидения. Я не симпатизант по его политике внешней, поверьте мне, я просто фиксирую объективные факторы. Понимаете, вот во Второй Карабахской войне он сумел использовать в своих интересах ресурсы России и ресурсы Турции, в то время как Армения, член УДКБ, член Европейского Союза, экономического и так далее, в общем, растеряла все свои возможности, даже потенциальные возможности иметь за своей спиной такого прочного, надежного союзника, каким является для него Россия. Вот многовекторная так называемая политика в исполнении Пашиняна провалилась. Многовекторная политика в исполнении Алиева получилась.
Да, это наводит на определенные мысли. Станислав Николаевич, а вот очень много в связи с, во-первых, Второй Карабахской, во-вторых, с выводом миротворческого контингента говорилось о перераспределении ролей на Южном Кавказе, и в этом ключе говорилось, что у России меньше рычагов влияния становится. Вы с такой позицией согласны?
Я вот что хочу сказать, за согласие. Надо, я ставлю под сомнение ревизирую этот тезис, что Россия, Армения является главным форпостом российских интересов за Кавказе. По практике исторический опыт показывает, что это не совсем так. Понимаете, вот, вот армяне, да, есть проблемы между государствами и так далее, но наносит удар в спину России в тот момент, когда мы осуществляем военную операцию на Украине, да, создавать нам проблемы на южном фланге, это недопустимые вещи с точки зрения стратегического партнерства. Это надо было делать тихоря, по каким-то помощи каналу, до того или после того, но никогда не момент обострения конфликта для того, чтобы давать возможность западным оппонентам, или, точнее говоря, нашим противникам, аргументы бить Россию, в том плане Россия теряет свое влияние в Закавказе. А что касается Алиева, Алиев тоже оказался в сложной геополитической ситуации, в ловушке. Его подпирает. Он вроде бы налаживает торговое, экономическое, стратегическое сотрудничество с Турцией, но и Турция оказалась в сложной ситуации. Она тоже, кстати говоря, очень политически неустойчива. Там есть курдский вопрос и так далее. В Турции проблемы есть большие. И Турция не будет жертвовать отношениями с Россией из-за какой-то Армении. Да? И Алиев отлично понимает положение Турции. И Алиев, я не исключаю, вы знаете, возможность ездить только армяне додумаются, в кавычках, конечно, и попросят российскую базу из Гюбри, Алиев может, в общем-то, пригласить русских военных на свою территорию в условиях стратегического партнерства и членства в ОДКБ, вы понимаете, и так далее. И это не будет рассматриваться как агрессия, как присутствие каких-то странного контингента. Вот. Это будет связано с событиями на Ближнем Востоке, с попытками отразить или поставить барьеры на пути того цунами, который накатывается на Азербайджан с юга. Здесь очень тонкая игра, конечно. Вот это мы возвращаемся к сценарию действий эпохи Ленина, Атачурка, понимаете? Ведь советизация Закавказья была, и прорыв тогда России на Ближний Восток, правда, он не совсем получился, его практически не учил, шел через Баку и Турцию. Кстати говоря, Турция... Ататюрк без боя сдал большевикам Баку в апреле 2020 года. Очень много, понимаете, вылезает он, таких важных очень сюжетов исторического, политического и современного свойства, которые требуют анализа и оценки.
Станислав Николаевич, верно ли я вас понял? Вы считаете, что не исключено, что Азербайджан подключится к работе, ну и вступит, давайте прямо говорить, в ОДКБ?
Я не исключаю этого. Я скажу, Евразийский экономический союз. При определенных обстоятельствах я не исключаю членство Азербайджана в ОДКБ.
Mm-hmm. Это любопытно, потому что мы до сих пор как бы говорили в том ключе, что вроде как Азербайджан с Турцией начинают взаимодействовать более активно, и военные опять же турецкие консультанты были. А вот сейчас, может, иная ситуация.
Вы знаете, вот сейчас военные события, турецкие генералы, вояки, они, это, пожалуй, единственные генералы в генеральном штабе своем, которые просто под лупу изучают ход боевых действий на Украине. Да? И они видят, как бьют, как действует широкофронтовая операция, беспрецедентная война по самым масштабам. Напоминаю, что Вторую мировую войну. Турецкая армия к этому не готова, НАТО к этому не готова. Плюс ко всему, хваленые образцы западных вооружений, их лупят русские там. Понимаете, в чем дело? И они сейчас думают, а какие самолеты брать? То они гоняли за F-16, F-16 теряет актуальность. Сейчас гоняли за F-35, как раз F-35 непонятно. Непонятно, защитят или не защитят. Прикрыли вот системы, которые они хотели, правда, они закупили ракетную систему С-300 и так далее. А теперь патриоты не оправдывают себя, понимаете? И они сейчас начинают понимать, говорят, а с кем мы будем воевать этими самолетами, их бьют. И аспект военно-технического сотрудничества, кстати говоря, между Россией и Турцией, он укрепляется. Это очень сложный маневр, это очень рискованный маневр. Но если он получится, это будет гениально.
Спасибо вам большое. Очень интересно было с вами пообщаться. Время, к сожалению, у нас всегда недостаточно. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был в эфире на радио «Спутник».